что ж, друзья, как я вам и обещал, мы начинаем наше большое интервью. И сегодня напротив меня в студии Фонтанки офис научный руководитель Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Вадим Волков. Вадим, добрый день.
Здравствуйте.
Понятно, что мы планировали давно это интервью, но, честно говоря, никто не планировал, что оно совпадет с пресс-конференцией, ежегодной пресс-конференцией президента Российской Федерации Владимира Путина. И мы не можем с этого не начать и не можем об этом немного не поговорить. Я вам задам несколько вопросов, которые мне кажутся важными в речи президента. Может быть, вам покажется, что важными были другие, тогда вы, конечно, сможете смело меня прервать и сказать, что нет, вот это было неинтересно, интересно было что-то другое. Но первое, о чем я хотел бы вас спросить, как вам показалось, мне кажется, самая миролюбивая пресс-конференция последних лет. Такая самая сдержанная по отношению к нашим западным партнерам или товарищам. Нет?
Ну да, мы не слышали таких явных грубостей. Вот. И, ну, вообще надо сказать, что наш президент, в общем, он хорошо владеет собой. В общем, и к таким конференциям он очень хорошо подготовлен. Это его, наверное, и брифинги ему нормальные делают, и он хорошо запоминает, оперирует. Он, его стиль, это он умело уходит в какие-то детали, действительно часто терпеливо их растолковывает. Вот, например, там, да, в отношениях с Украиной. По поводу ликвидации свободной экономической зоны, история этого, значит, да, украинского партнерства и его последствий, он очень... Это у него, конечно, эмоционально было внутри, и поэтому он... Это его волнует, он много подробностей этому уделил, вот, и здесь видно, что и по другим вопросам, что он хорошо владеет многими вопросами. Если говорить о том, что было самое важное, несколько моментов я обратил внимание. Вот, во-первых, мне кажется, что очень, ну, всегда традиционно очень много внимания уделяется вопросу пенсионеров, льготников, вот, всему тому электорату или всем mm-hmm. тем сегментам российского населения, который зависит от бюджета,
который
на бюджетном финансировании, с которым у российской власти установлено надежное партнерство, да, который всегда является безоговорочным электоратом поддержки, который может выйти на митинги в поддержку власти даже спонтанно. Угу. Вот, и здесь еще мне показалось даже больше. Вот, и даже, по-моему, вот в одном эпизоде Путин даже сказал: вот пенсионеры, вот давайте.
Давайте.
Он хотел именно очень развить эту тему.
Ну, он и просил аплодисментов им, если вы слышали, если вы застали этот момент.
Да. И это, конечно, с одной стороны, отражение того, что в обществе есть страх по поводу того, что наши доходы, государственные доходы, это источник финансирования непосредственно пенсионеров, они сокращаются. Соответственно, это малозащищенные слои, которые первые попадают под это сокращение. И поэтому, значит, Путин их хотел успокоить. Это вот один аспект. Второй аспект, ну, конечно, это война, операция в Сирии, конфликт с Турцией. Вот это, ну, это, безусловно, мы ожидали и слушали. И здесь... Я еще, наверное, больше убедился, что ситуация с Турцией — это больше, чем наполовину личные отношения. Да, личная обида, личные отношения с Эрдоганом. И это действительно не то, что вот как бы системное межгосударственное. Он так прямо и сказал, что там отношения между народами и даже между государствами будут продолжаться, но вот с руководством большие проблемы. И мы в какой-то степени отношения с Турцией... Они имеют, в общем, да, такую военную составляющую mm-hmm. уже. Они являются заложником как бы вот личных эмоций, достаточно сильно уязвленных руководителя государства. Он, значит, это не устает повторять, что ну сбили, ну взял бы, позвонил, да, сказал бы, мы бы, да,
да, мы бы договорились.
Мы бы договорились. И это, конечно, свидетельствует о каком-то вот о нашем специфическом подходе к внешней политике и к международной политике, что для Путина международная политика — это очень во многом политика личных отношений с лидерами других стран. Хорошие отношения с лидерами, хорошие отношения со стран. Плохие отношения можно в топку бросать,
все, что
миллиардные
угодно.
Проекты, не рекомендовать, значит, летать в Турцию. Вы помните, оговорка была,
да,
когда египетский корреспондент спросил запрет на полеты в Египет, а Путин сказал запрет на полеты в Турцию, ой, извините, в Египет.
Да.
В принципе, это, конечно,
он держал
оговорка показательная.
Он держал это в голове. Mm-hmm. Но сегодня относительно Сирии он использовал термин «тренироваться», если вы слышали.
Это довольно такой откровенный был действительно пассаж, что мы не... Вообще, конечно, вот эта ситуация с операцией в Сирии, у меня нет, честно говоря, больших вопросов по отношению вот к этой части нашей внешней политики, потому что действительно, значит, вот поддержка Асада, да,
да,
и сирийского правительства, это поддержка нашего давнишнего клиента. Международная политика устроена так, что есть сильные державы, у которых есть государства-клиенты, с которыми есть договоры, с которыми есть стратегические партнерства, которые им обеспечивают там безопасность и поддержку. Так устроена эта система. И если кто-то видит, что вот есть, так сказать, патрон, который mm-hmm. своих клиентов не защищает, интересы не отстаивает. Вот бросили Каддафи. Каддафи был долговременным клиентом Москвы когда-то. То все видят, что это, сейчас скажу слово, это крыша ненадежная. Да?
Этот союзник ненадежный.
Этот союзник ненадежный. И в следующий раз построить какие-то союзнические отношения будет гораздо-гораздо труднее. Поэтому это даже не про то, что... Ну, нас не интересует даже не столько там нефть угу. какая-то, которая в Сирии. Порт Тартус и база, да, интересует, но здесь есть колоссальная символическая составляющая, потому что у нас не так много осталось партнеров. И здесь этот некоторый долг, и все же смотрят, да, на то, кто что делает. И, допустим, ну, другие бы государства были, ну вот Китай долго угрожал Тайваню.
Да.
У США с Тайванем договор, стратегический договор. И если бы Китай предпринял какое-то действие, США обязаны были бы применить силу в защите,
да,
Тайваня. Если США не применила бы силу, рухнула бы вся система, да, вся система вот этих договоров. Поэтому это... по поводу, так сказать, решимости и обязательств. Я вижу в долгосрочном смысле вот мотивацию и эту в том числе. Здесь много, здесь есть и конечно, значит, вот обозначение возвращения, там, как говорят, российской uh-huh. роли во внешней политике более активной. И это явочным порядком. Все, мы применяем силу, и чем больше мы ее применяем, тем больше мы узакониваем положение, тем самым, да, ipso facto, по факту того, что мы уже это делаем, следовательно, мы страна, которая проецирует свою силу и свои интересы далеко за свои границы, да, это уже речь идет не о ближней периферии, бывшем Советском Союзе, а далеко, то есть в этом смысле, конечно, это, ну, для, там, для элит других стран тоже очень-очень понятный шаг, то есть по факту Россия меняет свой статус. Очень много, вот, и одна из них...
Да.
Да, может быть, не самое главное, это, да, испытание нового оружия, он говорит, что это, конечно, такое хитрое, я не верю, что цена адекватная, потому что ни на одном учении такое количество дорогостоящего высокоточного оружия мы бы не стали тратить.
Ну и не было бы столько возможностей его по-разному применить, тут же важно, что не построишь только бункеров, которые можно пробить бетонобойными бомбами.
Да,
это же тоже надо строить бункер сначала, чтобы его понять.
Да, но мы применяли оружие такое, которое Соединенные Штаты применяли в Югославии в 1998 году. То есть мы сейчас показываем, что мы догнали уровень, технологический уровень Запада 1998 года.
Ну, а это значит, что мы, в общем, уже довольно близко, я думаю.
Ну, я думаю, что дальше будет Запад развиваться тоже в технологическом отношении, но... Мы пока что ничего сверхъестественного там тоже не показали.
Не демонстрируем, это правда. Но для многих это и этого достаточно.
Это правда.
как вам еще был такой пассаж вот относительно Турции, в котором Владимир Владимирович сказал примерно следующее, что вот они сделали, они побежали в НАТО, а там тоже особенно не рады тому, что они натворили. И вроде как он, я так понимаю, видимо, есть какие-то договоренности вам с Соединенными Штатами уже по этому поводу. Все открестились от этой ситуации с Турцией, да? НАТО не хочет вступать особо в диалог с, или в конфронтацию с Россией по этому поводу.
Ну, это прежде всего то, как российская элита, российское политическое руководство считывает эту ситуацию и хотела бы видеть. Мне, конечно, здесь всегда интересен тот аспект, когда... Значит, когда отодвигается в сторону какой-то дипломатический язык описания ситуации и вторгается такой бытовой, понятийный язык такой бытовой реальной политики, да, что вот кто-то кому-то что-то лижет, кто-то, значит, куда-то бежит сразу же, кто-то боится, а кто-то не хочет вписываться.
И там еще был эпизод, а мы с ними договорились про то, что идет в обход международного права, и я не такой человек, который будет раскрывать то, о чем мы разговаривали с Эрдоганом, но мы поняли его и пошли в обход права, а он нас, значит, вот подставил. Я не знаю, слышали вы это или нет?
Ну... Вот этот пассаж...
Там было, ну это очень, очень серьезно, когда об этом сказал президент, что мы говорили о том, что не в традициях международного права. То, о чем... И я даже сейчас вам, после того, как мы даже поругались, не расскажу, о чем мы с ним договаривались. Понимаете? И теперь, и после этого, значит, мы вот так на все это воспринимаем.
И здесь, когда прорывается этот язык, мы можем понять... как бы картину мира и довольно, и в общем простоту. Нам кажется, что простоту мышления внешнеполитического, нам кажется, что в общем на уровне там, значит, на Садовом кольце или там на Новом Арбате, где МИД, на Старой площади, там, значит, думают люди совсем по-другому, не так, как думают, ну, я не знаю, там, хулиганы с Лигов.
Да.
Или просто люди, которые... ведут какой-то бизнес, и кто-то кого-то подставил, кто-то кому-то, значит, что-то обещал, значит, вот. А на самом деле мы видим, что рассуждение и противоречие, и вообще вся эта структура довольно простая. И в этом смысле слушать надо как раз вот эти фразы, и они самые показательные. А вот по поводу, знаете, по поводу вот всего этого сбития самолета...
Да.
Представьте себе вот на секунду примерно такую ситуацию. Представьте себе, что вот полтора года назад, когда был конфликт в Восточной Украине, в Луганской и Донецкой областях, вот эта террористическая операция, значит, и там были призывы использовать авиацию НАТО, и вдруг НАТО решает, что мы будем, значит, поддерживать украинское правительство с воздуха и наносить удары по так называемым террористам, как их называют. И самолеты НАТО начинают летать вдоль границы с Ростовской областью, иногда, значит, крылом просто цепляя,
ну, естественно, как здесь и было,
условную границу, всему, значит, нанося удары прямо вот там в 10 километрах от российской границы. Генштаб что сделал? Он поскрежещет зубами неделю, а потом что сделает? Конечно, потом собьют самолет. Ну, это понятно, чтобы показать, что, в принципе, в зоне наших интересов нельзя так себя вести. И это с турецкой стороны тоже, наверное, эмоциональный поступок. Это, значит, военно-политическое руководство. Они скрежетали зубами. Потом они, значит, приняли решение, что вот при случае мы, значит, это делаем, чтобы показать, что вот у нас есть интересы, что мы готовы, если что, к действиям. Это тоже такой символический шаг. И Путин, на самом деле, он тоже понимает, но он не ожидал, потому что он сказал, что он договорился. И своими личными договоренностями он застраховал. Оказалось, что его расчет не оправдался. Поэтому отчасти он зол на себя тоже, мне кажется.
Но при этом теперь о реакции в обществе на всю эту ситуацию. И о нее, конечно, нужно делить. Мне кажется, до самолета, до сбитого этого Су и после него. Потому что среди моих друзей, довольно либерально настроенных, многие были многие негативно относились к военной операции. Многие говорили, что это... И вообще были сильно против всего, что происходило. И они были за мирное урегулирование и за то, что не надо влезать. Многие из них имеют... Ну, то есть они, это такая стандартная, средний класс, да, такая нормальная, либеральная, как некоторые говорят, там, тусовка. После самолета ситуация изменилась кардинально. Все говорят... Турция, хорошо, мы не будем ездить, мы не будем. Это и это очень большое количество людей, которые вот прямо на моих глазах поменяли свое отношение. Вам не кажется, что общество поменялось? То есть, если этого самолет, ну, так плохо говорить, надо было бы его придумать, но этот самолет очень сильно повлиял на отношение к происходящему.
Да, да, я думаю, что он поменял отношение к происходящему, потому что, ну, тут надо еще понимать, как была подана информация. Там, конечно, риторика была совсем такая, что вот удар в спину,
да, да.
Что как бы там сзади, ну а если у самолета ракеты с инфракрасными головками самонаведения, он атакует с задней полусферы всегда. Это правило воздушного боя и применения оружия. Тут по-другому, да, это было невозможно, но это подали как якобы, значит, вот какую-то подлость. Но действительно картинки, когда полетчикам на парашюте стреляют и нарушают все правила, так сказать, ведения войны, mm-hmm. и потом издеваются над телом пилота, и все это, но эти картинки, конечно, я тоже, наверное, разделяю эмоции очень многих, соответственно, я сильно сопереживал и потери Су-24, и пилота, и вертолета. Это
и все, потом конечно, того, кто его спасал.
Да, и как бы я считаю, что, ну, вот, да, что должно было быть какое-то серьезное возмездие. Я понимаю, что и очень хорошо, что удержались от того, чтобы там, сбить самолет. Но это не забывается. Если отношения не будут нормализованы, то что-то все-таки произойдет. Но с другой стороны, понимаете, что все-таки есть долгосрочные экономические интересы, они есть, все их понимают, и нужно как-то выходить из этой ситуации. Выходить из этой ситуации нужно, не потеряв лицо. Поэтому, конечно, лучше всего, чтобы там, да, единственная оставшаяся сверхдержава предприняла такие усилия, чтобы помирить и как бы пошли на уступки кому-то третьему. Ну, это, а сейчас такая ситуация, знаете, как в драке, чем сильнее человека держат, тем больше он орет, что я сейчас всех тут убью. Вот, вот надо как-то вот так вот обе стороны взять, чтобы они проорались, потом... А потом, я думаю, все-таки сойдет.
Ну, хотелось бы в это верить. Мы все в это верим. Ну, то есть мы все надеемся на то, что это, конечно, сойдет на нет. Заканчивая обсуждение речи президента и его пресс-конференции, он начал с анекдота, не очень радужного для всех нас, в котором он рассказал про черную полосу, и казалось, что вот тогда она была... Оказалось, что она была белая, потому что сейчас... Вот сейчас-то по-настоящему черная. Это шутка, как вам кажется?
И ну, вообще... Это хорошая, в общем, иллюстрация того, что это такая хорошая форма признать экономическое неблагополучие и продолжающийся экономический спад. Действительно, вопрос-то был, что год назад вы говорили, что через год-полтора мы выйдем из кризиса, через год-полтора, и текущей ситуации прогноз еще хуже, потому что нефть падает. Mm-hmm. Но это благо. На самом деле, что не сказал Путин, потому что... Ну, что это благо для экономики, это очень жесткие ограничения, которые только и могут заставить государство что-то делать. Во-первых, сокращаться, угу. Во-вторых, рационализировать, там, оптимизировать аппарат, все-таки обратить внимание на другие источники роста, а именно частные инвестиции, да, а не государственные там, заказы, не стимулирование спроса за счет государственных вливаний, как у нас часто было, государственных и субсидий. Вот. И в конце концов, чем меньше ресурса экономического, независимого, да, как вот поставка ресурсу от экспорта углеводородов в руках правительства, тем больше оно будет склонно к диалогу с различными группами общества, и тем больше оно будет слушать интересы общества, поскольку ну, придется договариваться. Во-первых, проблемы не решить деньгами, во-вторых, проблемы уже так просто не решить принуждением, и в-третьих, что важно, проблемы уже так просто не решить изъятием, то есть повышением налогообложения, вот в случае с дальнобойщиками. Одно дело, значит, люди могут терпеть и смириться со снижением дохода. Вот раньше мы получали столько-то, теперь мы получаем меньше. Или раньше нам давали
там, столько-то,
сейчас дают меньше. Да. Но совсем другое с точки зрения любого человека, это когда вот у нас уже есть, и теперь у нас берут. То есть одно дело нам дают.
Одно дело нам не додали.
А другое дело у нас отобрали. И вот тут вот мы очень хорошо сейчас увидели вот эту реакцию. Mm-hmm. Вот где проходит грань. И я думаю, что на каком-то уровне большое количество людей понимает, что они не заработали тех денег, которые имели, и того уровня благосостояния, который не заработали. От слова «работа» в том смысле, что производительность труда, там, инновативность, креативность. Очень много был просто распределительная модель экономики, когда несколько отраслей обеспечивали доходами большое количество сегментов нашего населения, люди понимают. И поэтому мне кажется, что психологически довольно есть большой запас снижения уровня благосостояния, потому что была халява, кончилась. Вот это наш человек все-таки понимает. И выходи. Вот эти группы, особенно которые выиграли от тучных лет,
да.
Госчиновники, предприниматели, приближенные к государству, там, различные госслужащие и сотрудники крупных компаний, они не выйдут на улицу. Ну, как не выйдут на улицу, я не знаю, если, не знаю, коррумпированные сотрудники ГИБДД...
вдруг перестанут получать взятки.
Они же не пойдут на улицу. Понятно, да. Поэтому эти люди не пойдут на улицу. Они будут приспосабливаться каким-то образом, им придется возвращаться куда-то надо. Это болезненно. Но люди, которые работают и получают деньги, когда у них отнимают деньги... Так вот, вот таким путем. Они готовы выйти на улицу. Вот это мы теперь понимаем, где проходит граница.
То есть вот дальнобойщики, это был этого раздел.
Да. Это вот такой момент, когда это очень хорошо, что государству указали на то, что оно не может так свободно вести себя в сфере налогообложения. Это значит, что и будут наверняка заявления о том, что у нас будет, так сказать, налоговая политика будет стабильной, меняться не будет.
Ну, отменили налог уже.
Да,
вы
отменили.
Вы слышали сегодня пресс-конференции.
Да, отменили.
На дальнобой отменен налог в первом квартале, не позднее первого квартала, сказал Путин. Должен быть отменен налог на большегрузный транспорт.
Это очень хорошо.
Ну, это действительно хорошо. И плюс... Конечно, сильно раскручивали эту историю с той точки зрения, что так расшатывают лодку, что дальнобойщиков накачали, что им дали, что их, значит, ввели в заблуждение и заставили поехать.
Ну, это наша пропаганда, конечно, тот, кто смотрит телевизор, тот может верить, не верить, но, наверное, ситуация не такая. И там еще... Если можно, последний момент.
Да.
Вот по речи, конечно, там многие независимые СМИ будут писать прежде всего по поводу там, 2-3 главных вопросов.
Да.
Да, и прежде всего про семьи приближенных к власти. Вот, там, и
да, там был
генпрокурор.
Да, там было про генпрокурора и про дочерей.
И Турчака. Вот. И знаете, здесь... На что обращают себя внимание? У Путина на такие ситуации есть стандартный ответ. Да? Компетентные органы разберутся, следствие разберется. Значит, вот эта мантра по поводу закона, это такая ширма, за которой всегда можно уходить от неудобных вопросов. С одной стороны, он сказал, да, мы в курсе, мы следим, но Следственный комитет, который,
да.
он типа разберется, дайте людям завершить следствие. Если будет, значит, подтверждено нарушение закона, значит, будут приняты меры. Не будет, значит, извините. Это, конечно, тоже часть нашей политической культуры, потому что, конечно, в любой другой стране даже само появление вот этого факта публичного недоверия к высшему должностному лицу государства, которое уполномочено следить за законностью на всей территории, вообще за всей законностью, всей гражданами, госорганами, появление недоверия, оно уже в принципе, подрывает. Это не только законность. Есть еще понятие легитимность. Да? Это да. Когда мы... Не то, что, значит, следствие установило или не установило, отразило, не отразило в обвинительном заключении, закрепило, не закрепило доказательства на бумажках. Нет. Это же легитимность, понятие гораздо более мощное и социальное. Доверяем мы или не доверяем. Да? Мы согласны подчиняться этим командам, мы признаем...
Мы делегируем, этих людей. Мы делегируем или
да,
не делегируем?
Делегируем эту власть, не делегируем. Соглашаемся, не соглашаемся. И, конечно, репутационный ущерб генеральному прокурору есть. И в этом, и в этой ситуации, в принципе, принимать меры надо независимо от того, что скажет Следственный комитет, проверяя там, о деятельности фирмы, о семьи да. генерального прокурора. Вот. Но у нас такого... Да, и с Сверчуком не происходит, потому что у нас другое понимание проецируется закона как очень формальные вещи, а закон на самом деле у нас, ну, он с виду формальный, в действительности это очень много зависит от поведения конкретных правоприменителей, вот следователей, которые ведут конкретные дела, им нужно принимать решения. Они не будут сами принимать решения, они все равно пойдут спрашивать, какое лучшее решение, значит, принимать. Здесь скажут, ну давайте посмотрим, какой у вас есть материал. Да, переговоры будут, но вот не надо делать вид, что расследования такого уровня делаются просто
на автомате, да?
Исключительно, да, с применением закона. Вот. Но тем не менее риторика, она примерно такова. И вот здесь, конечно, это у нас типичный прием ухода от больных вопросов. Но очень хорошо, что эти вопросы прозвучали.
Ну, очевидно, что они прозвучали, а значит, на них есть все-таки какая-то реакция.
Да.
И, может быть, сейчас она может быть совсем не такой, как мы предполагаем. Ну, в смысле, совсем не миролюбивой и без попытки как-то прикрыть. Если там действительно что-то есть, потому что, опять же, всегда же есть оборотная сторона, и мы понимаем, что отчасти, ну, может быть, я сейчас свою позицию выражаю исключительно, но мы понимаем, что часто бывает так, что расследование, ну, что-то с чем-то склеено для того, чтобы это было лучше по картинке. Хотя мы... Я не утверждаю ничего, просто потому что я не знаю глубоко этой истории.
Знаете, если бы ты этот фильм выпустил бы не Навальный, а кто-то другой,
да.
Ну, я не знаю, какое-нибудь независимое СМИ,
да.
агентство журналистских расследований, например,
да.
Я думаю, реакция была бы все-таки другая. Просто на Навального есть блок, и уступить, так сказать, вот, давлению
блоку
Навального вообще невозможно. Это значит признать его в качестве, там, то, что Навальный есть, что у него есть, значит, поддержка и влияние, mm-hmm. что власть его слушает. Придется, может быть, даже назвать его по имени, на что тоже мы знаем запрет. И в этом смысле тут, с одной стороны, реагировать надо, а с другой
стороны,
непонятно, нельзя.
Надо да, как-то аккуратно это сделать.
Не надо. В этом смысле, да, может быть.
Хорошо. Перейдем к другой теме. Ну, то есть понятно, что мы услышали какие-то сигналы, да, как-то вот мы их трактуем так, кто-то будет трактовать их по-другому, но есть и другая жизнь. Давеча был культурный форум, он закончился буквально вчера, и на этом культурном форуме, среди прочего, была секция массовой коммуникации, в которой принимал участие активный министр культуры Мединский, который сказал примерно следующее в одном из круглых столов, я слышал своими ушами. На одном из круглых столов, что, по его мнению, 90% приблизительно недовольства тем властью у нашего общества происходит из-за того, что власть не разъясняет и не общается с людьми, не объясняет, что она делает, не ведет разъяснительной работы, что он в своем министерстве заставляет там глав ведомств и глав департаментов постоянно давать интервью, постоянно рассказывать, что делает Минкульт, но что вообще вот с нами, с народом, да, не общается никто, и поэтому мы недовольны. Наверное, процент не 90, но я должен сказать, что мне тоже иногда кажется, что многие вопросы можно было бы решить посредством просто разговора с электоратом. Просто, я в данном случае не только про Путина говорю, я говорю вообще про всех, кто управляет страной. Губернатор может говорить депутат, может говорить вице-губернатор. Почему этого не происходит у нас? Почему нет этой традиции разговора? Потому что ведь народ-то понимающий, и мы все это знаем. Почему все так ждут этой пресс-конференции там, Путина или общения с Медведевым, с журналистами? Потому что все, ну вот он сказал, и мы как-то сразу нам... Вроде как мы не в стороне, нам объяснили. И дальше нормальный мужчина, который делает ВВП страны на заводе или где-то, да, он спокойно совершенно дальше идет на работу с чистой совестью, потому что он знает, что он в курсе. Почему этого не происходит?
Ох, это такой сложный вопрос. Значит, давайте его попробуем разматывать. Значит, во-первых, потому что вступать в диалог с людьми и что-то им объяснять, это часть подотчетности власти.
Угу.
То есть власть подотчетна несколькими способами. Один из них через непосредственную публичную коммуникацию. Да, это предполагает, что у нас есть свободные средства массовой информации, которые готовы задавать, так сказать,
неудобные вопросы,
непредзаданные, да, не написанные пресс-секретарем, неутвержденные пресс-секретарем вопросы. И либо граждане могут задавать вопросы, а вопросы граждан непредсказуемы. И это значит, нетрудно подготовиться и официальную точку зрения утвердить. Поэтому любая коммуникация для любого чиновника несет риск. Вот действительно спонтанная коммуникация. Потому что у нас тоже есть, так сказать, очень четкая внутренняя дисциплина внутри госаппарата по поводу того, что можно, что нельзя говорить.
Угу.
И как можно нельзя говорить. Поэтому любой чиновник, он лучше будет молчать, чем пойдет на риск вот такой вот неконтролируемой коммуникации. И вообще в системном виде вести постоянный диалог, это значит изменить политическую культуру в сторону подотчетности общества. У нас очень плохо. У нас участковые, да, не встречаются с населением участка, чтобы выслушать. Раз в квартал, и то формально. У нас нет коммуникации, допустим, на низовом уровне. Очень-очень-очень аномально.
Да у нас и представители ТСЖ не встречаются.
ТСЖ не встречаются. Это, в принципе, проблема какая-то системная. С одной стороны, значит, власть не хочет подотчетности. Понятно, что всегда удобнее принимать решения, осуществлять решения в режиме закрытости. Это просто...
Это технологически удобнее.
Операционально,
да,
технологично удобнее. Не надо тратить время, отвечать на лишние вопросы. Более того, если мы слышим эти вопросы, значит, угу, мы обязаны уже их как-то реагировать.
Да.
У нас есть своя повестка, а тут нам общество навязывает какую-то другую.
Так.
И тут трудно решать эти противоречия. С другой стороны, у нас нету такой воли к диалогу и, может быть, со стороны общества. Не всегда. То есть это... Вообще я на самом деле верю в то, что уровень, там, допустим, признания и защиты прав,
угу,
прав человека, прав там, объединений, вот различных, она прежде всего зависит зависит от тех, кто является носителем этих прав. То есть настолько, насколько общество готово свои права отстаивать, настолько государство готово их признать. Потому что любое государство, будучи организованной силой, основанной на принуждении, оно и не даст вам ничего просто так. Оно пойдет на уступки только при изменении баланса сил. Права не получают, права отстаивают, добиваются и вообще-то завоевывают. Это никакие не призывы, но завоевывать можно и фигурально эти права. Вот. И в этом смысле, да, состояние общества может быть адекватно правовому состоянию, к сожалению, но есть у нас какие-то эпизоды, когда мы видим, что, по крайней мере, вот дальнобойщики,
да,
там какие-то протесты другие, или там в регионах, и даже в Москве. Сейчас это, конечно, будут экономические протесты традиционно, да, и вопрос любой оппозиционной силы транслировать, превратить экономический протест в политический. Вот. Может быть, и это будет нарастать, но в целом вот такой воли и требования к власти выйти там
и поговорить,
к микрофону,
да,
и поговорить,
сказать, такого,
оно слабое. Оно слабое. Оно будет нарастать по мере нарастания, значит, вот протестов, ситуации. Только так. Не то, что кто-то доброй волей сменит политику. У нас, у нас нету таких механизмов уже. Я думаю, что вот, сказать, формула просвещенного абсолютизма, так как она бытует в 21 веке, она уже все-таки себя исчерпала. Все, что может хорошее сделать государство по доброй воле, она сделала, а все остальное по экономическому, системному, структурному вот, принуждению, включая цены на нефть.
То есть вы думаете, что и общество не очень готово, хочет, чтобы с ним разговаривать? То есть нас так немного, тех, кому надо просто с кем поговорить, и будет уже вот получше. Вы думаете, немного?
Да, нет, много, наверное. Но это, опять же, входит в привычку и в, ну, да, в потребность, уровень коммуникации. Да. Но, в принципе, люди адаптировались вот к этому уровню коммуникации. Вот мы с вами просто, наверное, и вы, и я, вы же не смотрите государственные телеканалы все время.
Ну, я смотрю, но тот, который про политику не рассказывает.
Ну, или что. Но есть же огромное количество домов, где телевизор работает фоном все время.
Я не могу выносить тон. Мне не нравится тон. То есть я могу.
С точки зрения власти это и есть коммуникация. Я имею в виду, она односторонняя.
Я понимаю, но я не могу. Они все время кричат очень громко, и мне это не очень нравится, потому что это все превращается в крик и очень-очень громко. Я думаю, что и вам тоже тяжело.
Ну да, это стиль НТВ, он вот, самое, прошел, он,
да,
пришел
он прошел
на все каналы.
Очень тяжело, все время ругаются. Это сразу несет негатив. То есть все то же самое, но спокойно, и я, может быть, бы и по-другому к этому относился. У нас не очень много времени, но мне рассказали, что... Вообще, мне рассказали о вас, поскольку мы сегодня с вами познакомились, только у нас нету большого бэкграунда общения, поэтому я могу сказать только потому, что мне о вас рассказали. Мне рассказали, что вам кажется, что наше общество не находится в состоянии взрывоопасном, в состоянии крайней напряженности, о котором все время говорят. Это говорят последние полтора года, когда начались... намеки на экономический кризис, тогда только намеки, то есть все понимали, что он случится, но все надеялись, что этого не произойдет. Как-то многие думали, что мы... А потом стали говорить, нет, ну вот сейчас, если начнется, если доллар будет 70, то народ выйдет на улицы, потому что будет, значит, голодать, и начнутся вспышки насилия, начнется грабеж там на улице, и начнутся стихийные митинги, волнения, и, конечно, этого не допустит Кремль, потому что никто же не хочет, чтобы русский бунт, он беспощадный. И вы один из тех, кто говорит, что на самом деле уровень напряженности в обществе далеко не на пределе. Далеко, да еще далек до той ситуации, когда начнутся выходы на улицу.
Ну, да, давайте только, значит, попробуем по порядку. У нас периодически, вот на протяжении всех там последних, сколько я помню, там 10 или больше лет, периодически возникают очаги напряженности. Они могли, очень много было очагов, связанных с этнической напряженностью, да, с этническими конфликтами. Даже в Москве, когда были огромные выходы на Манежную площадь, и нынешний министр внутренних дел тогда ГУВД Москвы, начальник Колокольцев, просто выходил и там глаза в глаза разговаривал с националистически настроенными футбольными болельщиками. Это был, конечно, ну, всплеск, например, никто же не говорил, что вот смотрите, наше общество напряжено до предела, и вот оно выплескивается. Да. Потом в других, в Ставрополье, там, да, на юге тоже этническая проблема, да, где серьезно, и на севере тоже было. И периодически это все разряжается в виде каких-то действий. Это, в общем, нормальное состояние социума. Нам показывают по телевизору там волнение по поводу там убийства чернокожего полицейскими.
Да, в США?
В США и массовые, так сказать, акции неповиновения и протесты. Это, в общем, ну, часть нормальной жизни общества. Поэтому, когда мы видим там протесты здесь, там, а вот на изменение курса доллара вышли валютные, прежде всего, те, у кого были валютные кредиты в валюте, да, которые непосредственно, вот прямо пострадали напрямую, как будто у них сразу тоже взяли, ну, деньги, да, они сразу вышли. Вот у нас пока что протест все-таки на этом уровне, поэтому... Значит, да, я не вижу. Я посмотрел на, кстати, состояние преступности за последний год, с января по ноябрь. Угу. Ну, понятно, что это сводки МВД, которые агрегированы, которые могут искажаться, так сказать, на уровне там регистрации, нерегистрации преступлений. Но по всем насильственным преступлениям у нас идет спад там 4-8%. Я посмотрел по грабежам тяжким телесным и телесным средней тяжести, умышленным повреждением. Вот, ну, то, да. что говорит о насилии. Нет, идет спад, подъем идет по кражам. Что, наверное, да, связано, потому что с, значит, с ухудшением экономической ситуации и ростом безработицы, да, безработные, значит, люди, которым ничего не остается,
они да, идут на кражу.
Они
да.
могут идти на кражи, и это мы видим в статистике, это тоже нормальный момент. Я действительно пока что не вижу вот такой вот крайней, крайней напряженности. Но знаете, будучи честным, да, давайте быть честным самим собой, социология не научилась предсказывать такие вещи, я это очень хорошо знаю, и, значит, вот там арабская весна, другие протесты были, очень редко они предсказываются.
Адекватно. Они спонтанные.
Ну, потом, ну,
потом, потом все, оказывается, что нет, когда вы сравниваете факторы. Вот, да.
Потом все умеют объяснять, так сказать, постфактум умных много находится, но действительно предсказать очень трудно, потому что в обществе всегда есть напряженность, но вот этот быстрый процесс мобилизации, как он запускается и идет по своей логике, он может не так сильно зависеть от какого-то предыдущего состояния. Ну, то есть понятно, что у нас есть большое количество людей недовольных, но они не настолько недовольны, чтобы прибегать к там, решительным действиям. Но если где-то начались решительные действия, которые имеют какой-то заразительный эффект, то можно, значит, там наконец к ним присоединиться, и градус недовольства у человека растет по мере участия. Потому что то есть, так сказать, психологическое некое состояние, да, там, которое может как-то мериться ответом на анкетные вопросы, фокус-группами, а есть состояние человека в действии. Состояние человека в действии тоже меняет его отношение. Поэтому процесс мобилизации, он все-таки сам по себе важен, когда он начался. Поэтому трудно предсказать.
Я говорю не только о политической, конечно, напряженности, но и о криминогенной обстановке. Но, в общем, вы ответили на мой вопрос, что вам кажется, что в общем, все неплохо.
Ну, мы не видим, да.
Не страшно жить.
Мы не видим серьезного там всплеска преступности, насильственной, связанного с некой там напряженностью, экономическим спадом. Да, мы точно увидим нарастание имущественных преступлений, прежде всего по кражам, это естественно, и другим каким-нибудь, да, может быть, там мошенничеством,
что-то. Ну, то есть то, что связано с отъемом денег.
Да.
Или материальных ценностей.
Ну да.
Ну хорошо, это не самый плохой прогноз, надо сказать. Не самый неприятный из тех, которые можно было бы себе представить. Нам надо заканчивать. Я последнее, что у вас спрошу. Как вы смотрите в следующий год? С оптимизмом? Но есть что-то, на что вы думаете, нет, ну все-таки вот как-то будет образуется. Есть что-то, о чем вы думаете с оптимизмом в следующем году?
Да, я вообще я действительно оптимист. Я всегда смотрю как-то в будущее нашей страны все равно с оптимизмом. Я здесь живу, и очень трудно жить и смотреть с пессимизмом. Это трудно совместимые позиции. Другое дело, что нужно быть, хочется быть еще активным оптимистом, в том смысле, да. что не просто ты можешь посмотреть телевизор и стать оптимистом, но надо что-то делать при этом. Вот. И в будущее, как ни странно, значит, я думаю, что у нас будет ухудшаться экономическая ситуация, ухудшаться, да. Но очень хочется, чтобы низкие цены на нефть продержались долго, и чтобы, так сказать, те люди, эксперты, политики, которые выступают за серьезные реформы российской экономики и российского государственного управления, наконец получили гораздо более весомые аргументы, их услышали, и можно было бы начать преобразование, потому что высокие цены на нефть все блокируют. Все блокируют, они консервируют ситуацию. А тут ситуация должна, наконец, расконсервироваться. Это будет тоже сложно, но вот в этом мой оптимизм.
И надо сказать, что баррель нефти Brent вас не поддерживает. 37.49 немножко подросла. Спасибо вам большое. Это было большое интервью на Фонтанка офис. С нами был научный руководитель Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Вадим Волков. Я с вами не прощаюсь. В следующем часе подведем итоги сегодняшнего дня с коллегами по сайтам «Спутником». Вадим, спасибо вам большое.
Спасибо вам. До свидания.